свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жертвами авиакатастрофы российского самолета под Донецком стали, по крайней мере, несколько десятков человек. В чем причина трагедии? Национальная рознь, главная версия взрыва на черкизовском рынке, откуда в России появляется фашизм. Российский ученый Григорий Перельман не явился за наградой на Международный конгресс математиков. Как удалось выдающемуся ученому доказать гипотезу Пуанкаре? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 22 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. На борту российского самолета Ту-154, потерпевшего сегодня катастрофу в Донецкой области, было 45 детей, сообщает авиакомпания «Пулковские авиалинии». Всего на борту авиалайнера, выполнявшего рейс Анапа-Санкт-Петербург, находились 160 пассажиров и 11 членов экипажа. По данным Министерства по чрезвычайной ситуации, все они, вероятнее всего, погибли. В прямом эфире программы «Время свободы» донецкий журналист Сергей Гармаш. Сергей, добрый вечер. Какой информацией вы располагаете?
Добрый вечер. Ну, если начать сначала, то самолет Ту-154 исчез с радаров около 15.00 по киевскому времени. Диспетчерское сопровождение полета осуществлял не донецкий авиаотряд, а компания «Укр-Аэрорух» из Харькова, поэтому информацию получить было очень сложно вначале. И сначала были противоречивые сведения даже о месте падения и количестве погибших. Называли села Романовка, Степановка, Сухая Балка вблизи города Дзержинск Донецкой области. В принципе, все эти села очень близко друг от друга находятся, но в конце сошлись на том, что падение произошло возле поселка Сухая Балка. Такая путаница обусловлена тем, что фактически и местное управление МЧС, и правоохранительные органы отказывались давать какую-либо официальную информацию. Путаница и с количеством людей, находившихся на борту. По данным Донецкого облсовета, в Ту летели 154 пассажира, из которых 6 детей и 10 членов экипажа. Правда, позднее, вы уже назвали, была названа другая цифра.
Скажите, пожалуйста, Сергей, что сейчас происходит на месте трагедии? Там продолжаются спасательные работы?
Ну, спасательными их назвать уже трудно, поскольку, допустим, когда журналисты попали на место трагедии, вся территория падения самолета была выжжена, это где-то 50 на 200 метров, и наблюдались только мелкие осколки самолета. То есть фактически даже тел уже не было видно. То есть все работы по тушению пожара уже были прекращены, самолета как такового уже не было.
Скажите, пожалуйста, что-то говорят донецкие о возможных причинах трагедии?
Ну, пока единственная версия – это технические неполадки самолета.
Говорилось о том, что вылетели специалисты российского МЧС на место трагедии. Есть у вас информация о том, прибыли ли они туда, работают ли они вместе с украинскими коллегами?
Пока они не прибыли, по крайней мере, в Донецк, нет такой информации. Ну, нет информации о том, что они прибыли и уже работают на месте трагедии.
А что-то известно о черных ящиках самолета? Или поскольку вот эта зона, по которой разбросаны останки его, слишком велика, пока не удалось их обнаружить?
Ну, они пока не обнаружены, я знаю, что их будут искать. Для этого специально подготовлена техника, осветительная техника, то есть работа будет длиться всю ночь.
Спасибо. Сергей Гармаш, журналист из Донецка, рассказал о некоторых подробностях трагедии российского самолета Ту-154. Только что в петербургском аэропорту Пулково завершилась пресс-конференция, на которой, насколько я понимаю, руководители этой авиакомпании говорили о своей версии случившегося. Оттуда вернулся в петербургское бюро «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Казнин, он в прямом эфире программы. Дмитрий, добрый вечер. Что у вас?
Здравствуйте, Андрей. Действительно, в Пулково прошло совещание руководства авиакомпании, после которого достаточно коротко выступили представители. Их мнение совпадает с мнением официальным, ну, по крайней мере, предварительно официальным, о том, что самолет упал из-за высокой турбулентности, зоны турбулентности, в которую он попал и попытался выйти из грозы. Если говорить о том, что происходит сейчас в Пулково, то атмосфера там гнетущая, так как самолет этого рейса должен был приземлиться там примерно в 17 часов 45 минут, и приехавшие встречать родственники узнали о случившемся, многие из них, прямо в Пулково. Атмосфера гнетущая, однако аэропорт работает в нормальном режиме. Ограничен только вход на третий этаж, где создали такой временный штаб, где располагаются также и родственники, где находятся врачи, психологи, и куда вход ограничен. Также стоит и дежурит у аэропорта, здания аэропорта скорая помощь. Психологи работают с родственниками. Открыта горячая линия для всех, кто хочет что-то узнать о потерпевших катастрофу под Донецком. Могут получить информацию о родных и близких по телефону в Петербурге. Код 812-704-3150 или 324-3070.
Скажите, Дмитрий, делали заявление представители городских властей, как они намерены себя вести, и будет ли какая-то компенсация родственникам жертв аварии?
Пока никакой официальной информации от городских властей не поступало, и ни журналисты, никто пока ничего не сообщает, ни информационное агентство, ни телевизионные каналы. Скорее всего, сейчас, видимо, решается вопрос о компенсациях. Еще, наверное, из-за того, что точно неизвестно, что произошло, кто же был на самолете, на потерпевшем аварию, видимо, в ближайшее время будут сделаны какие-то официальные заявления в течение часа или двух.
Спасибо. Дмитрий Казнин, корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге, рассказал о ситуации в аэропорту Пулково, где собрались родственники жертв катастрофы разбившегося самолета Ту-154. В МЧС России заявили, что перед падением самолет успел подать сигнал СОС. Это произошло в 15:37 московского времени. А по словам источника в главном центре единой системы Организации воздушного движения Российской Федерации, самолет, возможно, обходил грозовое облако и менял высоту полета. Он летел на высоте 9000 метров и, возможно, пытался подняться выше. Такова информация, которую мы располагаем к этому часу, к вечеру вторника, 22 августа. Будем внимательно следить за развитием событий.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 22 августа. Двум из трех задержанных по делу о взрыве на черкизовском рынке в Москве предъявлены сегодня обвинения в убийстве по мотивам национальной розни. По данным следствия, два студента московских вузов, Олег Костырев и Илья Тихомиров, самостоятельно изготовили взрывное устройство, после чего оставили его в сумке в одном из павильонов. Их сообщнику-москвичу Валерию Жуховцеву, как объявлено, обвинение будет предъявлено в ближайшее время. При взрыве в понедельник погибли 10 человек, в том числе двое детей, 35 из 50 пострадавших остаются в больнице. Состояние 11 человек крайне тяжелое. О том, как работало следствие, какие были версии, как в результате версия об убийстве по мотивам национальной розни оказалась главной и единственной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По словам прокурора Москвы Юрия Семина, взрывное устройство, которое сработало в понедельник на черкизовском рынке, было изготовлено в домашних условиях. Источник агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемые в организации взрывов сейчас проверяются на причастность к совершению других преступлений. По словам собеседника «Интерфакса», задержанные могут иметь отношение к ряду взрывов, прогремевших в Москве в последнее время. Подозреваемых во взрывах схватили сами торговцы рынка. О ходе расследования взрыва на черкизовском рынке рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Следователи столичной прокуратуры допрашивают двоих подозреваемых. Это двое молодых мужчин, их имена не называются, говорит прокурор Москвы Юрий Семин.
Мы имеем очень серьезные доказательства о том, что именно эти лица совершили вот это преступление.
Журналистам стало известно, что оба задержанных – члены неформальной молодежной группировки. Один из них – студент-химик. Оперативники предполагают, что именно он изготовил взрывное устройство, унесшее жизни 10 человек. Впрочем, начальник управления Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области Виктор Захаров сообщил в интервью «Интерфаксу», что задержанные свою причастность ко взрыву на черкизовском рынке отрицают. Тем не менее, тот факт, что подозреваемые принадлежат к неформальной группировке, дал основание выдвинуть новую версию мотивов происшествия. И если ранее следствие больше склонялось к версии криминальных разборок...
Наиболее вероятными версиями являются версии на почве коммерческого противоборства. Если говорить о версии теракта, ну, она совсем не отбрасывается, но, по крайней мере, конкретных данных, указывающих на то, что имел место теракт, вот что в виде, как это сформулировано в законе, таких пока данных нет.
Сказал прокурор Москвы Юрий Семин. То теперь на первый план выдвигается версия о преступлении на почве национальной неприязни. Сейчас в больницах Москвы остаются более 30 человек. По предварительным данным, правительство Москвы уже подготовило распоряжение о выплате им компенсации в размере 50 тысяч рублей каждому. Семьи десятерых погибших получат материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Начальник управления правительства Москвы по работе с органами обеспечения безопасности Николай Куликов не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что подозреваемые в организации взрыва принадлежат к неформальным группировкам, а мотивом преступления является национальная неприязнь. Куликов опроверг данные о том, что после взрыва черкизовский рынок может быть закрыт.
Да вот так просто закрывать рынки из-за того, что это произошло, мы не можем сегодня ввести военное положение и всю Москву закрыть, потому что все равно можно это в любом месте провести. 60 тысяч только посещаешь, работающих на этом рынке. Представьте, это целый город. Это город в городе.
Николай Куликов сетует на то, что обеспечить полную безопасность московских рынков довольно сложно.
Там очень сложно обеспечить пропускную систему, потому что там заводится масса товара. Это рынок. Буквально перед всеми этими событиями была проведена паспортизация всех вот таких крупных рынков по вопросам безопасности, по вопросам пожарной безопасности. Поэтому работа, она проводится ежедневно. И мы, конечно, не уйдем никуда. Это жизнь есть жизнь от той ситуации, которая сложилась. Потому что мы видим не только в нашей стране, но и в других странах сегодня терроризм, он выходит на новую ступень. Применяются безоболочные взрывные устройства, которые сегодня порой бывают так, что их даже не может тот же металлодетектор обнаружить. Мы снова будем анализировать. И, конечно, наверное, службы безопасности будут выборочно проводить проверки лиц, которые вызывают подозрения с помощью парочных металлодетекторов, что сегодня делается уже при проведении всех массовых мероприятий.
Среди раненых на черкизовском рынке граждане Китая, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Украины, непризнанной Приднестровской республики и Российской Федерации. Большинство из них сейчас находится в 36-й московской больнице. Вот что говорит об их самочувствии главный врач приемного отделения больницы Светлана Данилова.
Сейчас очень трудно в отношении тяжелых больных строить прогнозы. Те больные, которые находятся в отделениях, ну тут можно, конечно, думать о хорошем прогнозе, потому что какие-то исключительные осложнения вроде бы не должны возникнуть. А те, которые находятся в реанимации, они по-прежнему остаются тревожными больными.
О своем видении предотвращения чрезвычайных происшествий на столичных рынках «Радио Свобода» рассказал депутат Московской городской думы Сергей Гончаров.
Эти криминальные разборки будут в Москве нарастать. Поменьше разборок надо сделать так, чтобы чиновники не брали взятки и делали законную регистрацию, чтобы мы знали, если человек прибыл в Москву, мы знали, почему он прибыл, откуда он прибыл, где его найти. Когда за определенные 500 рублей мы оформляем в одну квартиру по 150 человек и даем регистрацию независимо от того, сколько прибыло и сколько убыло, а сколько принесли денег, то вот эти проблемы будут продолжаться долгое время.
Политолог Владимир Прибыловский считает, что к взрыву на черкизовском рынке могут быть причастны националисты, но это не исключает и криминальную версию произошедшего.
Подрыв чего-либо по мотивам национальной ненависти – это и есть теракт. Видимо, когда они говорят теракт, они не называют слово «исламский терроризм», «чеченский терроризм». У нас просто уже в официальном употреблении террористами стали непременно чеченцы, и поэтому они, видимо, такое производят разделение. Хотя, если это националисты совершили взрыв по мотивам национальной ненависти, это тоже теракт. Мотив национальной ненависти и криминальной разборки тоже не обязательно друг другу противоречат, эти два варианта. Потому что во время криминальных разборок довольно часто нанимаются иногда просто бандиты, а иногда бандиты с идеями. В период расцвета Баркашовского движения «Русское национальное единство» криминальные бизнесмены вполне охотно нанимали фашистов-баркашовцев для расправы с конкурентами. Существуют слухи о том, что скинов нанимают и бизнесмены, и политики для, так сказать, наказания или коммерческих противников, или политических противников. Но известно, известно, что движение «Наше» нанимало то ли скинов, то ли футбольных фанатов для расправы над лимоновцами. И неоднократно. А бизнесмены вполне тоже нанимают вот такую хулиганствующую молодежь. Неважно, есть ли у этой молодежи политические идеи или нет. А так как скины охотно, бесплатно нападают на инородцев, то почему бы не сделать это за деньги? Поэтому, в принципе, теоретически возможно, что криминальная разборка, но наняли так называемую неформальную молодежную группу.
Ну а вообще, насколько вот такая тактика характерна для скинхедского движения? Взрывы на рынках?
Вообще, до сих пор скинхеды, бритоголовые, насколько мне известно, бомбу не использовали. То есть их основное оружие – это металлическая арматура. Бомбы используют у нас, известны случаи использования бомб и различных взрывных устройств антисемитами. То есть вот несколько подрывов синагог, в частности, так называемая группа «Небесной Арии», которая, возможно, состояла из одного человека, который там московскую синагогу пытался подорвать. Так как это среда взаимопроникаемая, то почему бы, конечно, и одной группе хулиганствующих экстремистов не заимствовать тактику у другой. Это, в принципе, возможно.
В связи со взрывом на рынке московские власти уделяют повышенное внимание безопасности в российской столице. На празднование Дня города в начале сентября на улицы Москвы выйдут 8 тысяч милиционеров, 5 тысяч военнослужащих и 2 тысячи дружинников. На праздничное мероприятие можно будет попасть, пройдя через арки металлоискателя. Будут работать собаки, обученные искать взрывчатку. На московских рынках такие меры безопасности вводить не планируется. Любовь Чижова для Радио Свобода. Москва.
В квартирах обвиняемых по этому делу проведены обыски, обнаружена еще часть взрывных устройств и литература националистического и неонацистского содержания. Тихомиров и Костырев, как стало известно из их показаний, договорились взорвать бомбу на рынке, потому что у них, они считают, что в России слишком много лиц азиатского происхождения, к которым они испытывают неприязненные чувства. В интернете они нашли рецепт изготовления примитивной бомбы, и после чего изготовили 2 взрывных устройства, принесли их в пакетах на рынке, и вот одно из них взорвалось. По словам представителей прокуратуры, все 3 подозреваемых, 2 уже обвиняемых, 1 подозреваемый по этому делу студенты. Поговорим о том, по каким причинам в России в последнее время столь заметна роль неонацистских настроений, причем это настроение не распространенное в среде политических партий, а в общественной среде. О природе и причинах роста популярности российского фашизма я беседовал с известным московским историком и этнологом профессором Сергеем Арутюновым. Российское националистическое фашистское движение, как угодно можно его называть, не кажется понятием структурированным. Нет сколько-нибудь заметных партий. Речь идет о каких-то самоорганизующихся группах молодежи. Не слышно о Баркашове.
О Баркашове действительно слышно немного. Довольно много слышно о Лимонове, который, с моей точки зрения, в общем, талантливый писатель, но эксплуатирует фашистские, ну, скажем так, фашистские эстетические и этические принципы. Таким же был, допустим, Габриэль Д'Аннунцио. Потом Севастьянов есть, тоже время от времени выскакивает. Нет, есть националисты просто националисты, ну, шовинисты. Есть националисты фашистского толка, есть националисты, которые прямо призывают к насильственным детям. А мстители русского народа, эти маленькие группировки, они тоже не партийные. Или они сами по себе партия в 5-6 человек. Наслушались, начитались, насмотрелись кое-чего. Плюс к этому, конечно, всегда глубочайший комплекс неполноценности, который вообще широко распространенное явление. Вряд ли есть человек, у которого не было бы хоть в какой-то маленькой степени этого комплекса. Но когда он гипертрофированно приобретает чудовищные размеры, то и результаты бывают чудовищные. Человек, чтобы как-то компенсировать этот комплекс, идет на всякие крайности. И фашизм ему предоставляет такую красиво оформленную крайность.
Для того, чтобы выросли какие-то цветы, в данном случае это цветы златки. Нужна какая-то соответствующая погода, климат, удобрение. Почему вдруг сейчас это стало все так бурно всходить?
Во-первых, эти самые цветы цвели всегда. На всем протяжении истории человечества. Всегда бывали люди альтруистического настроения, всегда бывали люди либерального настроения, даже в первобытном племени. И в том же первобытном племени всегда были люди авторитарного настроения, стремящиеся к самоутверждению через унижение и побивание других, ну и так далее и тому подобное. Это всегда было. И всегда есть, и всегда, очевидно, будет. Потому что таков генетический полиморфизм вида человека. Максимум, что может сделать власть, это проводить последовательно либеральную политику, курс на построение действительно настоящего правового государства, с настоящей, а не на словах, диктатурой закона, путь на построение приличной, более или менее, не беспредельствующей и в то же время профессионально активной и эффективной полиции. Ну, идеалом в этом отношении, я считаю, ну, отчасти Израиль, отчасти Великобританию. Полиция никогда не бывает сонмом ангелов, но есть более-менее приемлемая полиция, есть неприемлемая полиция, и есть никудышная полиция. Вот наша полиция неприемлемая и никудышная.
Я верно вас понимаю, что речь идет о том, что вот российская власть, проводя ту политику, которую она проводит, неожиданно сталкивается с таким побочным явлением, которое уже, наверное, выросло в очень серьезное политическую, общественную, социальную проблему, которая грозит для России стать чуть ли не самой главной.
Дело в том, что, во-первых, российская власть никакой последовательной и осмысленной политики вообще не проводит. Вся ее политика заключается в том, чтобы удержаться на своем месте, ну и более-менее использовать это место для собственного благополучия в том или ином смысле. Кроме того, российская власть сама по себе достаточно, ну если не фашистская, то протофашистская власть, фалангистская, как хотите. Хотите, назовите. Я не сказал бы этого о некоторых личностях. Я не назвал бы фалангистами, допустим, самого Путина или Фродкова, или Матвиенко. Но очень многих можно назвать, в особенности в «Единой России», именно вот людьми фалангистского, франкистского настроения, если брать аналогии. Все аналогии очень условны. Но ближе всего по спектру значительная часть российской бюрократии, российской администрации стоит к этой линии. Что касается плебса, то плебс больше всего импонирует гитлеризм. Иногда прямо с культом, а иногда нет, так сказать, на словах они, или даже, может быть, искренне веря, говорят, что Гитлер — это бяка. Но сами большого различия с Гитлером у них нет. Впрочем, очень многие в Европе были в 30-е годы фашисты, которые, с одной стороны, не так уж в большом восторге были от Гитлера или даже находились в какой-то конфронтации с ним, а с другой стороны, в общем, принципиально ничем от него не отличались. Фашизм сейчас чрезвычайно широко распространен. В конце концов, все эти террористы, все эти уже исламские шахиды и моджахеды, это тоже фашисты.
Вы говорите прямо словами американского президента Буша, который ввел недавно в оборот снова вот это понятие «исламский фашизм».
Правильно. Буш, конечно, неба звезд не хватает, но в общем-то, он делает полезное дело и иногда говорит вещи очень тривиальные, но именно поэтому правильные.
Единственное, пожалуй, что пока российское общество противопоставило вот этой угрозе фашизма, кроме серии полицейских мероприятий, более или менее успешных, создание огромного количества разных комитетов. Некоторые из них создаются там властью, которая как-то вот должна реагировать, и по логике чиновничьего действия возникают какие-то комитеты борьбы с фашизмом, но и какие-то приличные, совестливые люди тоже организуют какие-то комитеты действия.
Конечно.
Это не поможет.
Старая пословица, когда Господь хочет погубить какое-нибудь явление, он организует комитет. Мы переживем. Это исторический такой период, период спада либерализма и демократии, период вообще морального и этического упадка человечества в целом. Вектор сменится с негативного на позитивный не при нашей жизни, но при вашей это сменится, при моей нет.
Считает профессор Сергей Арутюнов, специалист по истории и этнологии. Мы беседовали о причинах роста неонацистских и националистических настроений в России. Это время свободы, вот главные темы второй половины часа. Музейные работники обсуждают концепцию хранения коллекции, чему научат хищение из Эрмитажа. В Лондоне начинается процесс над обвиняемыми в организации заговора с целью взорвать 10 пассажирских самолетов. Каковы перспективы этого суда? Российский ученый не явился за наградой на Международный конгресс математиков. Что именно удалось доказать выдающемуся российскому ученому в гипотезе Пуанкаре? Об этом после заголовков новостей.
Свобода. Новости.
На борту российского самолета Ту-154, потерпевшего сегодня катастрофу в Донецкой области, было 45 детей, сообщает авиакомпания «Пулковские авиалинии». Авиалайнер выполнял рейс Анапа-Петербург. На его борту находились 160 пассажиров и 11 членов экипажа. Все они погибли. По одной из версий, причиной катастрофы стала сильная гроза. Двум из трех задержанных по делу о взрыве на Черкизовском рынке в Москве предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной розни. По данным следствия, два московских студента Олег Костырев и Илья Тихомиров изготовили взрывное устройство и оставили его в сумке в одном из торговых павильонов. При взрыве в понедельник погибли 10 человек, в том числе двое детей. Иран дал официальный ответ на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани вручил ответ на встрече в Тегеране представителям четырех стран, постоянных членов Совета безопасности ООН. По данным западных агентств, Иран предлагает снова вступить в переговоры. Министр иностранных дел стран Евросоюза встретится в среду в Брюсселе, чтобы обсудить условия мандата миротворческих сил ООН в Южном Ливане. В Гвинее захвачен российский танкер «Лучегорск». По сообщению капитана, на борт судна высадилась группа вооруженных людей в форме национальных морских сил Республики Гвинея. Обвинив россиян в том, что они находятся в чужой экономической зоне, напавшие потребовали деньги. В Москве около 500 сторонников демократических партий приняли сегодня участие в акции, посвященной 15-й годовщине августовского путча и Дню российского флага.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 22 августа. До 1 сентября в России будет сформирована и начнет действовать комиссия по проверке фондов музеев, архивов и библиотек страны. Такое решение приняли на сегодняшнем внеочередном заседании Министерства культуры, в котором приняли участие директора ведущих российских музеев. Кроме того, на коллегии обсуждали, какие меры следует предпринять, чтобы предотвратить хищение художественных ценностей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Министр культуры Александр Соколов сообщил.
Мы собрались в связи с поручением президента Российской Федерации, который обязывает нас сформировать комиссию для ревизии тех сторон деятельности музеев, которые сегодня всем известны в связи с ситуацией в Петербургском Эрмитаже.
Обратите внимание, Александр Соколов упомянул только Государственный Эрмитаж. Все другие участники пресс-конференции также говорили лишь об этом хищении произведений прикладного искусства. Между тем, эрмитажное дело, конечно, громкое, но одновременно с известием о петербургской краже появилось сообщение о краже в Москве. В Российском государственном архиве литературы и искусства, более известном по аббревиатуре РГАЛИ, оказались заменены подделками графические работы архитектора Якова Чернихова. Масштаб утраты, по самым предварительным подсчетам, и куда более высокая художественная и аукционная ценность должны были заставить как минимум упомянуть и об этом несчастье. Как продвигается расследование этого дела, руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков в ответе на этот вопрос лаконичен.
Я не хочу комментировать результаты этого расследования, не имею права. Хочу только сказать, что идет кропотливая работа по сверке этого фонда и определению объемов утраченного, поскольку преступниками сознательно были перепутаны документы, и они размещены в разных местах хранения, что существенно затрудняет эту работу.
Вот и директор Росархива Владимир Козлов признается.
Подлинные масштабы кражи из этого фонда нам пока еще до конца не ясны.
Подозреваю, что об эрмитажном деле чиновники говорят с большей охотой по той простой причине, что расследование там ведется успешнее. Слово нашему петербургскому корреспонденту Дмитрию Казнину.
Обнаружено 25 предметов, похищенных из эрмитажной коллекции. Последний возвращенный экспонат, деревянная икона святого Александра Невского, была обнаружена в камере хранения Финляндского вокзала. Как и в случае с частью других возвращенных экспонатов, об иконе сообщил аноним. Первые возвращенные предметы неизвестные подбрасывали в антикварный отдел к зданию УФСБ по Петербургу и Ленинградской области в другие места. Некоторые предметы возвращали антиквары и бизнесмены, успевшие приобрести экспонаты в антикварных и комиссионных магазинах. По подозрению в причастности к кражам были задержаны муж недавно умершей хранительницы Эрмитажа Ларисы Завадской Николай, их сын также Николай, работавший некоторое время в Эрмитаже экспедитором, а также антиквар Максим Шепель и преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета это Иван Соболев. Позже Максим Шепель был освобожден из-под стражи. В Эрмитаже следственные действия никак не комментируют, призывая дождаться результатов милицейской работы. Директор Эрмитажа Михаил Петровский заявил, что с сожалением читает в прессе злорадные материалы. В отставку не собирается, а намерен, сделав выводы из произошедшего, усилить меры безопасности в музее и обращать больше внимания на человеческий фактор. Советник директора Государственного Эрмитажа Юлия Кантор рассказала об атмосфере, которая сейчас царит в главном музее страны.
Мы стараемся читать все, Пресса ведь отражение настроений общественных, социальных, и в этом смысле я не стала бы винить огульно всех журналистов, которые занимаются исследованием этой темы. Я бы единственное, что хотела бы, как сама в недавнем прошлом журналист, предостеречь от чрезмерно смелых заявлений. Между тем, в музее идет нормальная работа, скрываются выставки, люди продолжают заниматься своими повседневными музейными профессиональными делами. Музей старается не экстраполировать происходящее на ситуацию в целом, да, как в каждой семье, если угодно. Бывают трагедии, бывают несчастья, которые нужно переживать, а переживать их можно и нужно только собравшись вместе.
Сообщила в интервью Дмитрию Казнину Юлия Кантор о том, как музеи, равно как и во всех прочих, а также в архивах и библиотеках будут наводить порядок, рассказывал Михаил Швидкой, руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии.
Дискуссия была, как вы понимаете, острая и в высшей степени серьезная. Есть три проблемы, которые перед нами встают сегодня в полный рост. Материально-техническое положение музеев, библиотек и архивов. Треть музейных зданий нуждается в капитальном ремонте. Порядка 8% музеев находится в аварийном состоянии. Я сейчас говорю о всем объеме музеев Российской Федерации. За время советской власти построено одно фондохранилище советской власти и уже новой России. Построено всего одно фондохранилище для Эрмитажа, один депозитарий для Третьяковской галереи 20 лет назад и хранилище для Госфильмофонда, которое требует расширения. Несмотря на то, что за последние 6 лет выделялись определенные суммы на обеспечение систем безопасности, ясно совершенно, что средства эти недостаточны. Вторая проблема – это проблема работы с персоналом, проблема работы с кадрами. По-прежнему заработная плата работников и хранителей музеев, работников библиотек и архивов в значительной части регионов России ниже прожиточного мира. И для того, чтобы пополнять музейные кадры, очень стареют, и для того, чтобы пополнять персонал новыми молодыми работниками, конечно же, остро встает вопрос о заработной плате. Кроме того, возникают совершенно новые необходимости в работе с персоналом. То, что требует новых абсолютно отношений в кадровых службах.
Сейчас все гадают, что обнаружат масштабные проверки музейных фондов. По мнению Бориса Боярского, неприятные открытия будут, но масштаб катастрофы не стоит преувеличивать. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 22 августа. 11 из 23 подозреваемых в причастности к террористическому заговору в Великобритании обвинены в заговоре с целью убийства. Об этом передали сегодня британские средства массовой информации. По версии следствия, заговорщики при помощи жидкой взрывчатки планировали подорвать по меньшей мере 10 авиалайнеров, которые выполняли трансатлантические рейсы из Великобритании в США. Напомню, что о раскрытии заговора британская полиция сообщила 10 августа. В тот день в Великобритании власти ввели режим наивысшей террористической опасности, были отменены или задержаны около 1000 рейсов, и каждый пассажир подвергался тщательному досмотру. Подробнее о начале и перспективах судебного процесса над обвиняемыми в терроризме рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Из 11 арестованных, представших во вторник перед лондонским магистратским судом, 8 обвиняются в заговоре с целью совершения массовых убийств. Их обвиняют в частности в том, что они планировали пронести на борт авиалайнеров компоненты взрывного устройства и, собрав его на борту, совершить теракт. Двоим предъявлены обвинения в сокрытии информации о готовящихся терактах, а одному вменяется в вину хранение инструкций по подготовке терактов. В ходе расследования одна женщина была освобождена из-под стражи без предъявления обвинений. Представшие перед судом лица, подданные Великобритании пакистанского происхождения, им от 17 до 28 лет. Глава антитеррористического отдела Скотланд-Ярда Питер Кларк сообщил, что среди улик, на которых основано обвинение, видео и аудиозаписи наружного наблюдения, перехваченные телефонные разговоры, найденные полицией компоненты взрывного устройства, а также обнаруженные в компьютерах записи предсмертных заявлений террористов-самоубийц. Еще 11 человек все еще допрашиваются полицией. Их содержание под стражей суд продлил на 7 дней. Предстоящий судебный процесс над заговорщиками комментирует известный британский юрист, профессор права Лондонского университета Метрополитен Билл Боуринг. Какова процедура судебная в такого рода случаях? Как долго судебные слушания могут продлиться?
Это будет нормальный уголовный судебный процедур перед присяжных. И по принципу это может быть очень-очень долго, потому что те, которые обвинили рак в прошлый год, этот процесс до сих пор не существовал.
Кто защищает эти 11 человек?
Разные адвокаты, и несколько этих адвокатов мои знакомые, это по принципу солиситеры и баристеры, солиситеры, которые готовят дело, и баристеры, которые выступают перед суд.
Они специализированы именно в антитеррористических делах?
Да. Есть достаточно много адвокатов, которые так делают.
Кто платит этим адвокатам? Обвиняемые сами или государство помогает?
Государство платит, потому что это общий европейский стандарт, что в уголовный дел государство платит для защиты.
Скажите, насколько, на ваш взгляд, обоснованы предъявленные обвинения?
Это мы не знаем до сих пор, но только факт, что полиция вчера дала гораздо больше информации, чем последние несколько раз. Например, они сказали, что у них есть видеокассеты, они прислушивали телефоны, они делали много месяцев просмотра. Также сказали, что они нашли материалы для взрывчат недалеко от места жительства этих людей. Взяли очень много компьютеры, мобильные телефоны и так далее. Поэтому мы знаем вообще, что полиция уже собирала огромное количество материалов. Что конкретно мы не знаем. Это только абсолютно начало. Под нашего законодательства совершенно обязательно обвиняться чем-то или освободиться.
С точки зрения английского закона, прослушивание телефонных разговоров подозреваемых легально?
Это легально. Есть специальный закон на английском, это Interception of Communications Act, это вмешательство с коммуникациями. И этот закон, может быть интересно, мы приняли после отрицательное решение Европейского суда по правам человека 20 лет назад. И под этого закона должен быть разрешение министра, и есть возможность жаловать.
Какие сроки заключения грозят этим обвиняемым в случае, если будет доказана их вина?
Есть два разных типа обвинения. Большинство тех, которые обвинили, это обвинение, это конспирация, это сговор. И это как убийство. И это значит, что пожизненное заключение. Есть также несколько, которые обвинили под закон о терроризме, факт, что они не помогали полиции. Для этих преступлений будет наказание меньше, около максимально 10 лет.
Насколько это дело уникально в Великобритании?
Это, конечно, не уникально, потому что люди уже обвинили по поводу теракта прошлого июля, когда много людей убили. Это первый раз, я считаю, что такое большой конспирация. И это уникально, что полиция так много сказали по поводу доказывания в самом начале дела.
А чем это вызвана такая откровенность?
По-моему, мой личный, абсолютно личный мнение, это полиция хочет показывать, что у них серьезный подход к этому делу, что они все делают.
Говорил известный британский юрист, профессор права Лондонского университета Метрополитен Билл Боуринг. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
За ходом событий в Лондоне, за началом процесса над обвиняемыми в терроризме, внимательнейшим образом следят в Соединенных Штатах. По понятным причинам теракты должны были быть адресованы в том числе и американским гражданам, находящихся на борту вот этих самолетов. Об американской реакции на события в Лондоне рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Принимает ли участие в юридическом процессе американская сторона, против которой, собственно, и планировалась террористическая акция? На этот вопрос ответил председатель исследовательского центра терроризма и антитерроризма при Филадельфийском исследовательском институте внешней политики Майкл Раду. Допрос 11 подозреваемых окончен, и им формально предъявлены обвинения. Следственная часть завершена. Американские секретные службы сыграли свою роль в разоблачении террористической группы и ее планов. Пакистан стал активно сотрудничать в этом деле с Англией под сильным давлением Соединенных Штатов. Какие выводы из этого террористического заговора сделали для себя Соединенные Штаты? Я не думаю, что в самом факте заговора было что-то новое. Я лишь надеюсь, что теперь в Вашингтоне перестанут думать, будто Аль-Каида настолько ослаблена, что не играет прежней роли в террористической войне, и будто исламские террористические группировки действуют сами по себе. Нити лондонского заговора тянутся, скорее всего, непосредственно к Аль-Зауахри и, возможно, к Бен Ладену. Аль-Каида явно пытается вернуться к практическим делам. Я считаю ошибочным мнение ряда наших экспертов, да и самого президента Буша, будто лидеры Аль-Каиды выведены из игры, поскольку вынуждены больше заниматься собственной безопасностью, менять убежища, и будто их контакты с непосредственными исполнителями терактов прерваны. Теперь такое мнение должно быть пересмотрено. Так думает Майкл Раду, глава Филадельфийского исследовательского центра терроризма и антитерроризма. Вашингтонский центр выработки политики в области безопасности считает, что выводы, и весьма серьезные, Америке следует сделать. Аналитики центра, возглавляемого Фрэнком Гафни, обращают внимание на распространение идеологии исламофашизма среди граждан западноевропейских государств, а также Соединенных Штатов и Канады. Это чревато распространением террористических групп, состоящих не из иностранцев, а из собственных граждан, завербованных в мечетях, в религиозных школах медресе, в тюрьмах, в университетах западных стран, включая Соединенные Штаты. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это руководитель одного из центральных проектов, открывшегося в Петербурге, Биеннале современного искусства, «Играем Достоевского», Вера Берон. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Это программа «Время свободы». На Международном конгрессе математиков, который открылся сегодня в Мадриде, состоялось вручение медали Филдса, высшей награде в области математических наук. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Среди четырех лауреатов этого года два россиянина. Исследователь из Санкт-Петербурга Григорий Перельман и Андрей Кунков, ныне работающий в США. Перельману, бывшему сотруднику института имени Стеклова, награда присуждена за вклад в геометрию и достижение в изучении геометрической и аналитической структуры потоков Ричи. Медали Филдса вручил лауреатам король Испании Хуан Карлос I. Григорий Перельман на вручение награды не явился. Испанский математик Мануэль де Леон, председатель оргкомитета Конгресса. Я направил господину Перельману приглашение принять участие в Конгрессе. Он не ответил. А жаль, он сейчас мог бы быть среди нас, ведь мы большая международная семья математиков. Медаль Филдса, носящая имя выдающегося канадского ученого, является высшей наградой Всемирного союза математиков. Она присуждается раз в 4 года ученым моложе 40 лет за выдающиеся открытия в области математических наук. Среди ее лауреатов этого года также фигурирует австралийский ученый Теренс Тау, работающий в США, и французский математик Венделин Вернер. Конгресс в Мадриде, в котором участвуют около 3500 математиков из 126 стран, продлится неделю. Один из вопросов, который будет обсуждаться на форуме, — гипотеза Пуанкаре. Гипотезу удалось доказать несколько лет назад Перельману, испанский математик Мануэль де Леон. Над гипотезой работали многие математики, в том числе американский ученый Ричард Гамильтон, участвующий в нынешнем конгрессе. Перельману удалось обобщить весь накопленный опыт и гениально доказать гипотезу, выдвинутую еще в 1904 году. Представитель пресс-службы конгресса заявил, что российского ученого его коллеги-математики ждали до последней минуты. Неявку Перельмана здесь сочли причудой талантливого исследователя, который, кстати, и ранее игнорировал присвоение ему международных наград. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Итак, что же именно доказал 40-летний петербургский ученый Григорий Перельман, которого считают гениальным математиком? Какова эта гипотеза Пуанкаре? У микрофона научный обозреватель «Свободы» Владимир Губайловский.
Гипотеза Пуанкаре была сформулирована великим французским математиком и физиком в 1904 году. Она относится к топологии, области математики, которая занимает меряется положением тел и самыми общими формами математических объектов. Топология начинается тогда, когда мы говорим, что нас больше не интересуют размеры, масштабы и расстояния. В топологическом пространстве ничего нельзя померить, и поэтому размеры никакого значения не имеют. Объекты можно изгибать, растягивать, то есть плавно деформировать, и при этом они не изменяются с точки зрения топологии. Топологическое пространство – это пространство бесконечно пластичных фигур. Солнце, яблоко или тарелка не отличаются ничем, потому что они эквивалентны сфере. Возникает естественный вопрос: а есть ли в топологическом пространстве фигуры, которые отличаются друг от друга? Оказывается, есть. Плавная деформация, которая переводит один объект в другой, потому и плавная, что она не разрывает предметы и не сминает. Топологически неэквивалентными фигурами оказываются фигуры с дырками и без дырок. У яблока нет дырок, а у бублика есть. И его нельзя плавно деформировать, чтобы получилось яблоко. Для этого нужно разорвать объект, а это запрещено. Объект с двумя дырками тоже нельзя превратить в бублик. И таким образом возникает классификация топологических объектов по числу дырок. Сфера и бублик отличаются в частности тем, что любая замкнутая кривая на сфере может быть стянута в одну точку, а на поверхности бублика стянуть в точку замкнутую кривую, которая его охватывает, например, параллель или меридиан, нельзя. Пуанкаре предположил, что любой объект топологического пространства, на котором любая замкнутая кривая может быть стянута в точку, такой объект топологически эквивалентен сфере. То, что это верно для двумерных поверхностей, это почти очевидно. Для поверхностей размерности более трех гипотеза также была доказана, но не быстро. В 1960 году Стефан Смейл доказал верность гипотезы Пуанкаре для поверхностей, чья размерность 5 и более. Он получил за это доказательство Филзовскую медаль. В 1983 году Майкл Фридман доказал гипотезу для четырехмерных поверхностей и тоже был удостоен Филзовской медали. И вот, наконец, гипотеза доказана для трехмерных поверхностей. Таким образом, доказательство закончено, и гипотеза Пуанкаре стала теоремой. Владимир Губайловский, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 22 августа пишут о российско-американских торговых противоречиях. Вступление России во Всемирную торговую организацию. Москва пытается увязать с импортом из США куриного мяса. У микрофона Мумин Шакиров.
Пролетим с ВТО, ножик Буша у нас не будет. С таким предупреждающим заголовком вышла «Комсомольская правда». Министр сельского хозяйства прилетел в Сочи, чтобы убедить президента Путина отказаться от американской курятины, пишет автор статьи. Сейчас на 55% отечественного мяса приходится 45% импорта. Министр хочет, чтобы импорта было только 20%. Больше всего ввозит Америка. Ее куры составляют около 80%. Процентов всего мясного импорта. 1 миллиард долларов на российском рынке зарабатывают американцы, сообщил министр. Преференция слишком серьезная, учитывая, что США против нашего членства в ВТО. То есть они нас не пускают во Всемирную торговую организацию, а мы не пустим в Россию их ножки Буша. Александр Гордеев предложил перераспределить квоты в пользу Бразилии, пишет «Комсомольская правда». Тему перераспределения квот в пользу Бразилии продолжает столичный «Коммерсант» и предоставляет слово некоторым экспертам. Американские окорочка на сегодняшний день являются самыми дешевыми, и рост цен на курятину внутри России неизбежен, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Глава российского представительства Совета США по экспорту домашней птицы и яиц Альберт Давлеев уверен, что Бразилия не сможет полностью заместить поставки курятины из США. В мае из-за кризиса на мировом рынке эта страна приняла решение сократить внутреннее производство куриного мяса на 25%. К таким выводам приходит «Коммерсант». Газета «Ведомости» рассказывает о том, почему тормозится процесс вступления России в ВТО и какую роль в этом играют куры. США – единственная страна, с которой у России пока не подписан двусторонний протокол о вступлении в ВТО, пишет автор статьи. Препятствием стало требование американцев получать от российского российской стороны сертификаты на поставку мяса без аудита их системы ветеринарного контроля. «Мы не согласились, исходя из вопросов безопасности нашего населения», пояснял министр экономразвития Герман Греф. Но российские ветеринары все-таки отправились проверять американские фермы, а обе стороны высказали уверенность, что до конца октября этого года переговоры завершатся. Но 2 недели назад Греф направил письмо торговому представителю США Сьюзен Шваб, в котором заявил, что если переговоры вскоре не закончатся, российская сторона будет вынуждена снять с себя обязательства по импорту сельхозтоваров из США. Американцы ответили, если Россия не будет соблюдать договоренности по мясу, это усложнит наши усилия по завершению переговоров, заявил помощник Шваб Шон Спайсер, рассказывает газета «Ведомости». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 22 августа, заместитель директора Петербургского музея Достоевского по творческим проектам Вера Берон, руководитель центрального проекта, открывающегося сегодня в Петербурге Биеннале современного искусства. Этот проект называется «Играем Достоевского». Биеннале – это первый официальный фестиваль культуры в Питере такого рода, хотя в 90-е годы группа энтузиастов уже пыталась проводить в городе Биеннале. Теперь в течение месяца в Петербурге целая серия выставок, акций, перформансов и других мероприятий, подготовленных мастерами и художественными группами из разных стран. Вера Берон родилась в Ленинграде, закончила театральный институт, много лет проработала в музее Достоевского, который во многом благодаря ей стал одним из самых интересных культурных центров города. Она автор множества художественных и театральных проектов, которые преобразили музей. У «Человека дня» Радио Свобода, говорит корреспондент нашего радио в Петербурге Татьяна Вольская.
Музей Достоевского был прибежищем деятелей так называемой второй культуры, окучиваемых ГБ. Как музеем им мало кто интересовался. Потом о нем как-то почти забыли. Но вот музей возрождается. Родился снова, и словосочетание возникло устойчивое и поначалу странное – музей и театр, театр в музее. Помню, как я сидела в одном из залов экспозиции, и прямо передо мной отчаянно пульсировала жизнь. Шел спектакль «Вечный муж», и шел он не так, как обычно идет в театре, где-то там, на сцене, а так, как будто ты стоишь над головокружительным действом, как над пропастью, и с трудом удерживаешься, чтобы не упасть, а глубина затягивает. Мимику актера Белого театра Валерия Кухаришина я, кажется, сейчас помню в деталях, а также и то, что душа происходящего сидела рядом со мной, воплощенная в хрупкой фигурке Веры Берон. Действительно, по моему глубокому убеждению, души всего творческого и живого, что происходит в музее. Всегда здесь открывается какая-нибудь новая жизнь. Вот хотя бы календарь этого года, нарисованный художником Игорем Князевым. Достоевский на каждом листе такой домашний, то с зонтиком, то в тапочках, то с ведром воды. Настоящий гений места. Так обращаться с гениями имеют право только посвященные, и Вера Берон, конечно, из них. И дело не только в том, что проект «Играем с Достоевским» уже получил этим летом первый приз на фестивале «Актер-2006» в Македонии. Дело в том, что «Преступление» — это не просто спектакль, входящий в проект. Это странное и чарующее явление, где играют наравне с актерами самые неожиданные вещи — манекены, куклы, где присутствует и лошадка, и видеоарт, и многое из того, что вдруг превращает мертвое в живое, как будто то у вас на глазах сухая ветка покрывается зелеными листьями. Вера Берон неистощима на выдумке. Насколько я знаю, она лично участвует в каждом таком проекте, будь то прогулки с Достоевским по европейским городам или выставка детских рисунков. В общем, она тоже гений места, одного из самых петербургских мест в городе.
У «Человека дня» Радио Свободы говорила Татьяна Вольская. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтра. Вы, пожалуйста, оставайтесь в эфире «Свободы», слушать программу «Поверх барьеров». Сегодня американский выпуск радиожурнала. Среди главных тем – дискуссия о нравах блогеров. Так что не пропустите. Всего доброго.
Для нас поражение в Ираке недопустимо.
8 из них обвиняются в заговоре с целью совершения массовых убийств.
Против строительства в Польше АЭС выступают 57% поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солдата, работавшего по его приказу в лесном хозяйстве, капитан, весивший под 160 килограммов, дважды ударил ногой в голову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.